Говорит радио «Свобода». Россию официально обвинили в причастности к крушению Боинга под Донецком.
Владимир Путин не просто был в курсе того, что происходит, но и отдавал прямые указания.
Олег Сенцов продолжает голодовку в колонии.
Он сказал, что он будет голодать до конца, соответственно, до фатального конца. Либо выполнит его требования, либо, соответственно, он умрет в тюрьме.
У Романа Абрамовича возникли проблемы с британской визой.
Будете с нами сидеть, Роман Аркадьевич, в Зимней Вишне. Оттуда пришли, там все и сгинем.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сенсация, о которой давно знали. Самоходная огневая установка «Бук», с помощью которой в 2014 году под Донецком был сбит самолет малазийских авиалиний, состоит на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной под Курском. Об этом в четверг на пресс-конференции в нидерландском Бюнике официально заявила совместная следственная группа GIT, которая проводит уголовное расследование гибели пассажирского самолета. Группе удалось собрать неопровержимые доказательства, с помощью какого оружия был сбит малазийский «Боинг», откуда это оружие появилось и с какого места производился запуск. И так уже не подвергается сомнению, что самолет малазийских авиалиний был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории в Восточной Украине, которая находилась под контролем пророссийских вооруженных формирований. Известно точное место запуска ракеты – поселок Первомайский, находящийся недалеко от города Снежное, тип боеголовки – зенитная ракета «Бук» класса 9М38, а также то, что установку «Бук» привезли с территории России, а затем увезли обратно. В пятницу власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит лайнер. На пресс-конференции следственной группы побывала наш корреспондент Софья Корниенко.
Самая интересная информация поступила от главы уголовного розыска полиции Нидерландов Вилберта Паулсена, который сказал, что уже совершенно точно удалось установить, что самоходная огневая установка «Бук», с которой был осуществлен запуск ракеты, которая поразила пассажирский самолет, выполнявший рейс МХ-17, была привезена из Курска, то есть стояла на вооружении, возможно, до сих пор стоит на вооружении российской армии, а конкретно 53-й зенитной ракетной бригады, которая дислоцируется в Курске. В частности, было очень подробно показано, какой путь проделала эта самоходная огневая установка, которую по-английски называют «Book Teller», из Курска по направлению к точке, откуда был осуществлен запуск. И также Паулсен подчеркнул, что очень многие люди, как выяснилось, делали видеозаписи продвижения целого конвоя, который выехал из Курска еще в конце июня, потому что это было очень впечатляющее зрелище, особенно если учесть, что большинство из этих видеозаписей сделаны рядом с маленькими населенными пунктами, то есть это, наверное, довольно редко можно такое увидеть, поэтому неудивительно, что столько видеозаписей поступили в итоге в международную следственную группу. В основном на результате этих видеозаписей, а также на основе результатов работы судмедэкспертов и данных с радаров и спутниковой съемки, в том числе из США, удалось восстановить весь путь. Итак, еще 23 июня 2014 года были сделаны первые видеозаписи конвоя, в составе которого выехали из Курска целых 50 транспортных средств, в том числе 6 самоходных огневых установок «Бук». На всех из них были замечены номера, трехзначные номера, которые в основном начинались с цифры 2, потому что дело в том, что в 53-й зенитно-ракетной бригаде есть 3 батальона. И вот господин Паулсен объяснил, что цифра 2 – это означает 2-й батальон, но только на одной из этих установок была цифра 3. Первой цифрой в трехзначном номере на корпусе, это означало, что она была из 3-го батальона. И в конечном счете удалось по целому ряду отличительных признаков установить, что именно эта огневая установка и осуществила запуск ракеты, который сбил самолет. Видео многие в ходе пресс-конференции эти показывали, на основе которых были сделаны выводы. Но, конечно, это только очень маленькая часть всего материала, который был обработан. Было подчеркнуто участниками международной следственной группы, что, несмотря на то, что эти выводы полностью совпадают с выводами независимой группы Bellingcat, которую она представила уже некоторое время назад, уже даже первый раз о 53-й зенитно-ракетной бригаде говорили 2 года назад, как вы помните, это расследование было проведено абсолютно независимо от Bellingcat. На вопрос о том, почему настолько позже были сделаны такие выводы, представители международной следственной группы JIT сказали, что зато эти данные уже абсолютно точно могут использоваться в суде, потому что все-таки Bellingcat — это журналисты, а те выводы, с которыми пришли сейчас следователи из разных стран в международной следственной группе, они уже абсолютно точно имеют вес и могут быть приобщены к делу. Также, значит, были показаны разные видеосъемки, как я уже сказала, в конце июня, а потом Паулсон перешел на снимки от 17-18 июля, когда уже нам показывали не конвой, а только вот эту вот установку, в которой первая цифра 3, и он очень подробно описал все вот эти отличительные признаки, по которым именно эту установку выделили из всех. Там, в частности, очень интересно, что на ней вот этот номер трехзначный, он частично стерт. Вторая его цифра неясная. То есть вот первая точно 3, вторая непонятно, 1 или 0, или что-то может быть еще. Последняя вроде бы как 2. И он говорит, что обычно номер полустерт бывает всегда, когда установка готовится принять участие в военной операции. Другими отличительными знаками там были всякие пятна на корпусе, трещинки, белые отметины. Все это очень подробно описывалось. Далее, что касается конкретных лиц, которые принимали участие в этой операции, фамилии на пресс-конференции названы не были, и это было уже известно заранее, что они не будут названы. Хотя на сайте международной следственной группы опубликован призыв к свидетелям, и там конкретно написано, что ищут прежде всего информацию по следующим лицам: по человеку с позывным «Орион», а имя его Андрей Иванович, и по человеку с позывным «Дельфин» Николай Федорович. То есть эти люди тоже у нас уже не раз, как мы знаем, встречались в расследовании Bellingcat, и вот сейчас уже тоже на официальном сайте JIT появились эти имена. Но в ходе пресс-конференции они не назывались, и подчеркнуто было, что сейчас пока называть имена могло бы нанести ущерб дальнейшему расследованию, потому что эти люди могли бы, например, публично начать кампанию по защите или по дезинформации. Но это я сейчас уже говорю то, что пишут в голландской прессе, почему не называют имена. А участники пресс-конференции вообще это никак не объясняли, но они их спросили журналисты после пресс-конференции, почему еще до сих пор никого из конкретных лиц, которые могут быть приняты падению на рейс МХ-17, не вызывали на допрос. В ответ на это глава международной следственной группы Фред Вестербейк заявил, что теперь уже, возможно, их будут вызывать. То есть, и вообще он сказал, что сейчас расследование входит в последнюю свою фазу.
Международная следственная группа не называет имена военнослужащих, причастных к катастрофе Боинга, но это делают эксперты независимой расследовательской группы Bellingcat, которую упоминала в своем репортаже Софья Корниенко. Имена некоторых из предполагаемых виновников катастрофы уже называли в Bellingcat. Это командир 53-й бригады Сергей Мукачев и командир одного из расчетов Буков 53-й бригады Константин Мишкин, отставной российский военный профессиональный разведчик Сергей Николаевич Дубинский, действующий главный инспектор Центрального военного округа Министерства обороны Николай Федорович Ткачев. На этой неделе добавилось еще одно имя. Это Олег Иванников, фигурирующий в перехваченных украинскими спецслужбами телефонных переговорах накануне трагедии как «Орион» или «Андрей Иванович». Вот что рассказал моему коллеге Марку Крутову один из авторов расследования Морец Ракужицкий.
Мы начали искать его по украинскому мобильному телефону, который был показан на прослушке СБУ еще 18 числа. Кстати, вот 17-18 числа очень много телефонов, телефонных номеров были показаны в этих YouTube прослушках, которые они опубликовали. Потом они перестали этого делать. Но мы начали звонить по всем этим номерам. Я лично связался с некоторыми из своих веков, которые даже не знали, что их телефоны опубликованы, и, ну, нечаянно дали мне интервью тогда. Так что это для меня доказало автентичность этих номеров, которые были опубликованы. Да? Поэтому мы начали потом искать все эти номера по всевозможным phone sharing apps, там applications, которые содержат много телефонных номеров своих юзеров. Вот этот телефон мы нашли с отметкой Orion в одной из этих популярных в России phone sharing apps. Потом мы смогли, и это было ключевое для нас, мы смогли узнать, с какими русскими номерами в периоде июль по ноябрь 2014 года этот номер общался, благодаря нашему источнику, журналисту, который имел доступ к бывшей базе Лайфа по Восточной Украине. И там мы нашли 4 телефонных номера. Один из них оказался в открытом доступе в 3 базах, 2 phone sharing apps, где он в одном был указан как Андрей Иванович из ГРУ, от Хаски. Хаски, скорее всего, ссылка на то, кто дал этому юзеру этот номер. Мы не знаем, кто это стоит за Хаски. Ну, возможно, это одна из DRG групп, которая себя называет Хаски, которая работает в этом районе и работала тогда в этом районе. А во втором приложении этот номер вышел как Иванников. Потом его нашли в одной открытой базе данных телефонных номеров в России, где он был указан с 3 именами. ФИО, Олег Владимирович Иванников, вместе с домашним адресом. Потом мы смогли на основе этого вычислить, что такой человек с такой датой рождения действительно существует. Он был назначен формально директором одного прикремлевского центра, который называется Международный институт новых государств. Это очень странный центр, о ком мало написано. Но можно сказать, что в день, когда Иванников был назначен его директором Кавказского отдела, был назначен как директор восточноевропейского отдела господин Матеуш Пискорский. Матеуш Пискорский – поляк, который в прошлом году был арестован и до сих пор в тюрьме в Польше за шпионаж в пользу России, что тоже интересная деталь по поводу этого фонда, этого института. Дальше мы обнаружили, что такой же институт с таким же названием был основан в Южной Осетии, но уже не Иванниковым, а господином Лаптевым, бывшим министром обороны Южной Осетии, который использовал фамилию Лаптев и имена Андрей Иванович, что совпадало с его позывным, скажем, в Украине. И от этого и дошла и наша гипотеза, что, может быть, это один и тот же человек. Начали сравнивать голоса, и в итоге мы достигли до вывода, что это тот же самый человек, который работает в Министерстве обороны, ну, конкретно его офис на Хорошевском шоссе 67 или 77, это центральный офис ГРУ. Его зовут Иванников Олег Владимирович, 67 года рождения. Он, ну, практически всю сознательную жизнь провел в армии, офицером. Еще в 90-м году закончил ракетный институт Московского авиационного института. И не позже 2003 года он уже был в ГРУ, потому что в следующем году он уже был на работе под прикрытием в Южной Осетии министром обороны этой республики. В этой роли он остался там до 2008 года. Потом работал, очевидно, из Москвы в качестве военного советника правительству, публиковал очень много статей по теме кавказских проблем, информационной войны между Западом и Востоком. Мы не знаем, что еще работал в это время, но это была его публичная работа в этот период. И в 2014 году мы его уже находим в июне, в середине года в Луганске.
Как вы расцениваете важность этой находки, находки Иванникова, Ориона, в контексте других находок, которые сделала Беллингкэт на основании прослушки СБУ? Насколько важна его личность в истории со сбитием Боинга, с вашей точки зрения?
Ну, сама роль в истории сбития Боинга должна быть оценена JIT, потому что они публиковали только часть разговоров. Очевидно, они не хотели вдаваться в подробности его конкретной роли. Но сам факт, что это был один из двух, только двух личностей, которые Джет опубликовал и попросил помощи, означает, что он в этом эпизоде играл значительную роль. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что он имел очень интересную и значительную роль даже не только в этом эпизоде с Боингом, но вообще в эпизоде с инвазией России в Украину. Он управлял в военном плане всей республикой, ЛНР. Кроме того, он был прямым начальником, оказывается, Дмитрия Уткина, Вагнера. Это задает и дополнительные вопросы, которые мы начнем сейчас расследовать. Связан ли он с деятельностью Вагнера в Сирии? Потому что, возможно, это тоже будет новая линия нашего расследования.
Не могли бы вы, вспоминая все предыдущие расследования Bellingcat, о людях, которые попали на эти пленки, которые были, с вашей точки зрения, причастны к катастрофе Боинга, вкратце сказать, как выглядела цепочка принятия решений и доставки Бука из России в Снежное?
Да.
Генерал Ткачев, Хмурый. Вот напомните, пожалуйста, про этих людей и какова была иерархия принятия решений.
То, что мы смогли восстановить из всех разговоров и из всех интервью с этими сепаратистами и русскими наемниками, становится такая картина, что где-то в конце июня 2014 года уже есть политическое решение предоставить в ДНР и ЛНР БУК. Конкретное решение принималось в Краснодоне, где присутствовали все ключевые лица этого периода, включая Гиркин. Он сам говорил о встрече в Краснодоне с двумя генералами. Один, который он сказал, что он, скорее всего, генерал, это Дельфин. И второй, который сказал, что минимум полковник, это мы рассчитываем как Иванников. И там было принято решение, на этой встрече в Краснодоне было принято решение снабдить боевиков и предоставить буки. Так что в каком-то периоде после этой встречи был перенесен бук. У нас есть новая гипотеза, которую мы не можем пока утверждать окончательно, но на основе этих послушек, возможно, буки были два. Один, который был перенесен через границу еще 14-15, который по какой-то причине не сработал или не работал. И второй, который они в спешке должны были привезти уже чуть позже, 16-17, в ночь на 16-17. Так что вот такой период. От 23-24 июня, когда было принято политическое решение, одобрено на этой встрече с Гиркиным, которое было 1 дня июля, и сама перевозка была с 14 по 16.
Но за одобрение вот этого решения на самом высшем уровне Министерства обороны России отвечал Ткачев, по-вашему?
Мы не знаем, может быть, к этому моменту они оба были на равном посту. То есть один со стороны ГРУ, другой со стороны обычной армии. Так что, возможно, и Иванников был на таком же уровне, как и Дельфин.
На телефонных пленках разговоров Дельфина и Ориона заметно, что Орион находится по отношению к Дельфину все-таки скорее в подчиненном положении.
Да, мы до такого же вывода доходим, но это и вы можете до такого же вывода сами.
Но при этом вы допускаете, что, возможно, полномочия у них были примерно одинаковые,
да.
На пресс-конференции совместной следственной группы были подтверждены сведения, о которых Bellingcat рассказывал еще 2 года назад.
Да.
Ожидаете ли вы, что через какой-то срок, я не буду говорить через какой, мы не знаем, через год, через два, имена и фамилии, которые вы не стесняетесь, в отличие от совместной следственной группы, называть в открытую, в итоге попадут в официальные документы расследования? Рассчитываете ли?
Мы убеждены, что если эти имена имеют роль в самом эпизоде со сбитием Боинга, для этого мы объяснили свою логику, чтобы считать так, то они точно попадут. И конкретно по Иванникову я абсолютно на 300% уверен, что это имя будет в официальных судебных документах.
Говорил Морис Рукужицкий. Подробнее о личности Олега Иванникова и его биографии, которую удалось реконструировать в ходе расследования, рассказывает Роман Доброхотов, главный редактор издания «Инсайдер», которое проводило это расследование вместе с Bellingcat.
Можете описать портрет этого человека, Олега Иванникова? Что вы о нем узнали, начиная от того, где он родился и как он оказался на Украине, и что он делает сейчас? Каким он предстает по результатам этого расследования?
Иванников родился в военной семье на территории ГДР, там, где была расположена российская военная база. Его отец тоже достаточно высокопоставленный военный из военной авиации. Он, я имею в виду Олег Иванников, учился в украинской военной академии, затем переехал на юг России, Ростов-на-Дону, где некоторое время жил, и уже в 2006 году он получил свое первое важное задание. Он переехал в Южную Осетию, где вскоре стал министром обороны Южной Осетии. Что само по себе интересно, поскольку территория, которую Россия признает независимой, контролировалась, по сути, действующими офицерами ГРУ. Очень важен этот период еще и потому, что 2007 год был периодом эскалации перед российско-грузинской войной. В каком-то смысле наше расследование подтверждает грузинскую гипотезу о том, что Россия сама провоцировала эскалацию накануне войны и должна как минимум нести часть ответственности за нее, потому что это довольно странное совпадение. Высокопоставленный офицер ГРУ каждый раз появляется на территории другого государства ровно перед тем, как там, или в момент, когда там начинается военный конфликт. То есть, очевидным образом, Кремль как минимум знал о том, что грядет какая-то эскалация и хотел иметь там своего человека. Вот до 2008 года Иванников служил на территории Грузии, в Южной Осетии, после чего он официально ушел в отставку, при этом незадолго до этого его повысили, то есть, вернее, одновременно с тем, как он ушел с поста, его повысили до генерал-лейтенанта. Ну, как мы понимаем, эта отставка была не настоящей, точно так же, как и с Николаем Федоровичем Ткачевым, потому что наше расследование показало, что еще в прошлом году он работал с территории штаб-квартиры ГРУ. Ну, по крайней мере, ну, можно предположить, что он случайно туда зашел, но люди, которые просто случайно заходят в офис, они на этот адрес не заказывают что-то в интернет-магазине, да, то есть можно предположить, что он там бывал постоянно. Ну, и кроме того, мы знаем, что он периодически бывает на службе, потому что мы звонили ему, и вот буквально сегодня его супруга ответила нам, что он не в Москве, она сейчас не может связаться с ним, что он на работе. И мы можем предположить, что это за задание, поскольку, как мы выяснили, он непосредственно связан с... Он командовал группой Вагнера в Украине, и можно предположить, что он сейчас находится там же, где и группа Вагнера, но уже не в Украине. Кроме того, из того, что мы о нем знаем, мы примерно представляем его взгляды, поскольку он написал кандидатскую диссертацию сразу после того, как покинул территорию Грузии, и она просто пестрит цитатами из Дугина и в целом вот показывает, как Россия должна действовать, и главная идея в том, что Россия должна восстать в этой информационной войне против Запада, и это надо делать в том числе с активным участием сотрудников спецслужб. Идеология противостояния Западу – это то, что там видно на каждой странице в диссертации. И с Ткачевым, на самом деле, то же самое. В своих интервью Ткачев тоже явно разделяет эту точку зрения о том, что Россия окружена врагами, что нам надо противостоять, что США главный среди этих врагов. Это, в принципе, достаточно, наверное, свойственно всем людям, которые служат в ГРУ, иначе бы они там не служили. Но так или иначе, мы видим, что как бы их взгляды совпадают с их заданиями, которые они выполняют.
И резюме по расследованию. Насколько, по вашему мнению, оно приближает нас к установлению стороны, ответственной за катастрофу Боинга MH17? В какой степени оно является в данном случае решающим или шагом, или насколько оно важно для общего процесса, общего расследования, которое еще продолжается?
Мне кажется, это расследование сняло все вопросы. В принципе, я думаю, ни для кого не было секретом, что российские вооруженные силы участвуют в конфликте в Украине. Ни для кого не было секретом, что БУК был сбит на территории сепаратистов силами, как минимум, поддерживаемой России. То есть, как бы, эта часть была достаточно очевидной. Что нового мы видим в этом расследовании, это то, что мы видим, что людьми, непосредственно руководившими и операцией на территории ЛНР, и поставкой тяжелого вооружения в ЛНР, были люди из ГРУ, то есть люди из Министерства обороны. Министерство обороны напрямую подчиняется верховному главнокомандующему. То есть здесь нет уже никаких сомнений в том, что Владимир Путин не просто был в курсе того, что происходит, но и отдавал прямые указания, потому что, ну, как вы понимаете, Министерство обороны не может перевозить на территорию другого государства тяжелое вооружение без согласования этого с верховным главнокомандующим.
Говорил Роман Доброхотов, главный редактор издания «Инсайдер». В Беллинкет всегда подчеркивали, что не возлагают основную вину за гибель 289 человек на солдат 53-й бригады и на экипаж «Бука». По мнению расследователей, основную ответственность за катастрофу несут их командиры, вплоть до министра обороны Сергея Шойгу и верховного главнокомандующего Владимира Путина. А Путин в пятницу заявил, что российская сторона не причастна к гибели Боинга. По его словам, часть вины лежит на властях Украины, которые не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, нарушив международные правила. По словам президента, Россию не допустили до расследования катастрофы, а аргументы российской стороны не принимаются во внимание. В 2015 году Нидерланды выступали за создание международного трибунала по делу о крушении Боинга. Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее несвоевременной и контрпродуктивной. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам заключения, продолжает объявленную 14 мая бессрочную голодовку с требованием выпустить украинских политзаключенных. Сенцов находится под наблюдением врачей в медсанчасти исправительной колонии номер 8 города Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа. По утверждению ФСИН, его здоровью ничего не угрожает. Так ли это на самом деле, независимые наблюдатели проверить не могут. В местной общественной наблюдательной комиссии еще в марте прошли перевыборы, но мандаты, как и законные полномочия для посещения закрытых учреждений, новые члены ОНК до сих пор не получили. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту, в которой потребовало предоставить украинскому консулу и врачам доступ к Сенцову. До этого на многочисленные просьбы Киева о встрече украинского дипломата с Сенцовым в Москве отвечали отказом, мотивируя тем, что он российский гражданин. Однако, как заявил адвокат Дмитрий Динзе, Сенцов гражданин Украины, у него нет российского паспорта, и он никогда не писал заявление на получение российского гражданства. В Киеве в последние дни состоялось несколько акций с требованием к правительству активизировать усилия по освобождению украинцев, осужденных в России и Крыму. Активисты, обращаясь к президенту, министрам, депутатам, чиновникам, скандируют «Хватит сидеть». Продолжит тему Владимира Вахненко.
Олег Сенцов, как рассказал на пресс-конференции в Киеве, адвокат режиссера Дмитрий Динзе, готов умереть, если его требование не будет выполнено.
14 мая 2018 года Олег официально ушел в бессрочную голодовку с одним единственным политическим требованием. Не в отношении себя, а в отношении политзаключенных украинских, которые находятся в тюрьмах России. Он, не называя каких-либо фамилий, насколько я понял, он сам сделал определенный расчет. 64 человека, которые он, как считает, должны быть освобождены. Это его единственное требование. 15 мая я его увидел. Нам была организована администрация колонии встреча. Я получил от него собственноручное заявление. Как я понимаю, Олег уже отчаялся чего-либо ждать от украинской стороны, от российской стороны. Соответственно, он категорично для себя решил, что если внешняя ситуация не может повлиять на его освобождение, то, соответственно, он постарается своим определенным таким демаршем повлиять на ситуацию, в принципе, на политическую ситуацию между Украиной и Россией по обмену либо освобождению политзаключенных как с одной стороны, так и с другой стороны. Но выступает, как мне кажется, как такой миротворец определенный.
После того, как Олег Сенцов начал голодовку в российской колонии, его поместили в одиночную камеру, продолжает Дмитрий Динзе.
По регламенту у них полагается изолирование такого заключенного, который ушел в голодовку. Его поместили в отдельную камеру, называется безопасное место, куда помещают. Там, соответственно, осужденный содержится один, без каких-либо внешних контактов. Как пояснил Олег, он готовился к голодовке в течение полтора месяца. Администрация колонии, когда он ушел на голодовку, для них это ЧП. Соответственно, предупредили его о том, что возможно определенное, так скажем, не принудительное кормление, а медицинское обслуживание в рамках того, чтобы, если его состояние как-то ухудшится, то возможно было бы его подкармливать глюкозой, физраствором уставить, если состояние будет достаточно тяжелое. Администрация колонии в курсе, что голодовка будет осуществляться на фоне его заболевания сердца, которое у него имеется, плюс у него ревматизм нижних конечностей. Какая у него сухая или не сухая голодовка, как многих здесь интересует. Ну, для меня это, честно говоря, не имело значения, я даже не задал ему этот вопрос, потому что он сказал, что он будет голодать до конца, соответственно, до фатального конца. Либо выполнит его требования, либо, соответственно, он умрет в тюрьме.
Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан на пресс-конференции также назвала решение брата о голодовке последним жестом отчаяния.
Голодовка лично для меня стала неожиданностью, хотя Олег пытался подготовить свою маму. Он просил ее не переживать, когда она узнает новости. Но, тем не менее, она узнала, и, честно могу сказать, состояние ее это сильно подрывает. Что касаемо Олега, это явно последний жест отчаяния. 4 года я ему передавала все, что происходит вокруг его имени, но, как видно, ВОЗ и ныне там. Он перестал верить на свое освобождение, и этой голодовкой он пытается приблизить освобождение других политзаключенных. Не просто так голодовку он объявил перед чемпионатом мира. Это тоже такой информационный повод, чтобы украинских политзаключенных услышали как можно больше людей.
В последние дни в Киеве состоялось несколько акций с требованием к правительству активизировать усилия по освобождению украинцев, осужденных в России и в Крыму. 22 мая в столице Украины прошла еще одна такая акция. Около сотни активистов, обращаясь к президенту, министрам, депутатам и чиновникам, скандировали у президентской администрации «Хватит сидеть», рассказывает сокоординатор Комитета солидарности с крымскими заложниками Максим Буткевич.
Акцию проводит не какая-то одна организация, и вообще даже, пожалуй, не организация. Она является инициативой действительно группы граждан. После того, как распространилась новость о голодовке, которую объявил Олег Сенцов, в самых разных средах и правозащитной, и в творческих, и среди гражданских активистов начали возникать инициативы, каким образом на это можно отреагировать, поддержав Олега, потребовав свободы для него и для тех, для кого он требует свободы, и мы, конечно, тоже. Да, я часть этой акции, как и мои коллеги из Комитета солидарности с крымскими заложниками. И вот эта вот акция имеет название «Хватит сидеть». Это название с двойным смыслом, поскольку она проходит на улице Банковой перед администрацией президента Украины, то одно «хватит сидеть» — это «хватит сидеть нашим политзаключенным в российских тюрьмах». Их надо немедленно освободить, но это, конечно же, требование не к президенту Украины, а к тех, кто их там удерживает. Второе «хватит сидеть» — это «хватит сидеть» делать недостаточно для того, чтобы они были освобождены. Надо немедленно приложить все возможные усилия и использовать все наличные методы для того, чтобы все-таки добиться их освобождения.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Европейская киноакадемия призвала Россию освободить Олега Сенцова. В документе под названием «Не дайте Олегу умереть» актеры, режиссеры и продюсеры выражают обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова. Подписали обращение такие известные режиссеры, как Кшиштоф Занусси, Вим Вендерс, Стивен Долдри, Бертран Тавернье. Поднимался вопрос об Олеге Сенцове и на встрече Владимира Путина с президентом Франции Макроном. Российские блогеры на этой неделе обсуждали визовые проблемы Романа Абрамовича и планы запретить в России сервис Booking.com. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Неделя в соцсетях началась с насмешек и злорадства в адрес олигарха Романа Абрамовича. Как удалось узнать интернет-изданию The Bell, у него истекла британская виза инвестора, а новую ему то ли пока не выдали, то ли вообще отказались выдавать. Абрамович тем временем был вынужден пропустить финал Кубка Англии по футболу, который Челси в итоге выиграл, и никому миллиардера почему-то не жаль. Вячеслав Косенков.
Миллиарды долларов вложил Абрамович в британскую экономику, а теперь ему даже не продлевают визу. Мораль – нечего вывозить капитал. Развивать надо экономику, которая дала тебе все. Абрамовича не жалко, а вот миллиарды – да.
Твиттер «Четкий ТАСС».
Может показаться, что ничего страшного. У нас же есть Крым. Но только вот вся недвижимость Абрамовича находится не в Крыму. По сути, для Ромы это как если бы вас не пустили к себе домой.
Александр Волков.
Все было у Романа Абрамовича. Яхты, виллы, футбольная команда. Только визы не было.
Захар Май.
Романа Абрамовича не пустили к принцу Гарри на свадьбу.
Твиттер – ехидные твиты.
Абрамовичу не продлили британскую визу, а на свадьбе принца Гарри не было ни одного статусного россиянина. Все просто. Вы либо цивилизованный мир, либо Иран и Куба. И если вы Иран и Куба, празднуйте свадьбы в Сызране.
Многие ждут возвращения олигарха или его денег в Россию, в том числе на Чукотку, где он был губернатором. Тина Канделаки.
Абрамовичу не продлили британскую визу. Пора возвращаться и увеличивать вложения в российский спорт. Ну и курорты России тоже ждут.
Остап Кармоди.
Афоризм Пелевина про классный Мерседес, на котором можно проехать только из одного дерьма в другое, снова становится актуальным. Будет теперь смотреть Челси в пабе Скотланд-Ярд на Петровке и плавать на яхте по Пироговскому водохранилищу.
Давид Хурма.
Когда читаешь в новостях, что Роману Абрамовичу отказали в продлении британской визы, какой-то теплый нектар разливается по телу, питает живительные силы суставы и даже желудок. И даже желудок, повторюсь. Так вот, будете с нами сидеть, Роман Аркадьевич, в Зимней Вишне. Оттуда пришли, там все и сгинем. Улица Ленина вместо Флит-стрит, текстильщики вместо Белгравии.
Евгений Доможиров.
Абрамовича, конечно, жалко, но у него есть все шансы вернуться на Чукотку. Говорят, население его там хвалило.
Да и с футболом можно что-нибудь придумать. Твиттер «Ля Руси Парль».
Сейчас Абрамович такой сорвется и перевезет Челси в Чертаново.
Твиттер «Велосипедисты».
Абрамович продаст Челси и купит Воронеж. Город Воронеж.
Отшутились даже в официальном твиттере красноярского футбольного клуба «Енисей».
Роман Аркадьевич, только что один перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ. Ни на что не намекаем.
Есть и попытки аналитики. Телеграм-канал «Антискрепа».
На Западе мало для кого секрет, что Абрамович является хранителем одного из кремлевских общаков, куда через офшоры на протяжении многих лет стекаются выводимые из России миллиарды долларов. Недавно Sunday Times утверждала, что на офшорных счетах в британских заморских территориях русские хранят 34 миллиарда фунтов стерлингов, 30 миллиардов на АБВО. Тереза Мэй даже обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы. В нашей стране нет места российским бизнесменам или их деньгам. Отличительное свойство дорожного катка в том, что он едет медленно, но, как правило, доезжает. Сегодня британский каток доехал до Абрамовича. Интересно, до кого он доберется завтра?
Телеграм-канал «Бойлерная».
Ударов такой силы по путинскому окружению еще не было. Абрамович считался настолько своим в высшем западном свете через Челси, что казался неотъемлемой частью местного высшего общества. Однако на Даунинг-стрит решили по-другому. Неприкасаемых теперь точно нет. Но звонок для Абрамовича прозвенел еще раньше, когда появились сообщения о проблемах с ВНЖ в Швейцарии. Получается, что Березовский не зря судился со своим младшим партнером и нанес удар из могилы. История с Абрамовичем должна усилить давление на Путина, чтобы он пошел на уступки Западу. С нынешней риторикой даже самые преданные не смогут не только вести бизнес за границей, но и жить там. Керимов, Вексельберг, который теперь на крючке у госбанков. Список будет продолжаться. И в этом вопросе власти помочь Абрамовичу не смогут. А ведь как талантливо он защищался в суде. Называл Березу крышей, а себя запуганным бизнесменом. Что же теперь скажет судья Глостер? Кстати, на королевской свадьбе не было ни одного выходца из России.
Многие недоумевают, как миллиардер вообще мог оказаться в такой ситуации. Кирилл Ляц.
Для меня загадка, почему при таких деньжищах Абрамович так и не сделал себе европейского гражданства, ну или американского.
Маргарита Симоньян.
Только я сейчас удивилась, что у него до сих пор нет какого-нибудь удобного безвизового гражданства. А про непродление визы что и требовалось доказать.
Впрочем, очень многие уверены, что в Великобританию российский олигарх еще приедет. Алексей Мухин.
Отобрать у Абрамовича визу и считать, что ударил по путинской команде, это как попить кофе в борьбе с международным терроризмом. Ну или, взявшись за руки, пройтись по улице.
Твиттер РИП Новости.
Абрамовича не пускают в Великобританию. Ожидание. Придется ему тратить деньги в России. Реальность. Тратит деньги в Монте-Карло.
Телеграм-канал «Политджойстик».
Абрамович получит британскую визу. Политические измышления на пустом месте. Обычной британской неспешностью, которой традиционно страдают островные чиновники, заболели и помощники Романа, подавая документы шефа. Умноженная на 2, неспешность родила медийного слона.
Телеграм-канал «Го-го Кремлин».
Не стоит публично умничать, раздавая Абрамовичу советы. Пора вам запомнить, что глупых миллиардеров не бывает. Миллионеров тоже.
Нечасто в России добровольно подают в отставку главы городов-миллионников. Исключением стал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Во вторник он сообщил об отставке, не желая исполнять решение областных властей об отмене прямых выборов мэра города. Комментаторы отмечают, что это не только моральный, но и политический жест. Теперь не совсем ясно, как Екатеринбургская дума выйдет из правовой коллизии, чтобы и выборы мэра отменить, и устав города не нарушить. Дмитрий Колезев.
Вообще красивый ход. До конца полномочий несколько месяцев, выборы отменяют. Чего терять-то? Может быть, только пенсию? Не уверен, будет ли она положена теперь Ройзману после ухода. Жаль, что Ройзман не пытался пользоваться своим положением и бороться с системой раньше. Почти 5 лет до этого он довольно послушно проводил через Думу все нужные администрации города решения.
Многие пишут о том, что хотя сам Ройзман и не политик их мечты, в споре о прямых выборах мэра они на его стороне. Екатерина Винокурова.
Его отставка – это, конечно, про то, как уйти непобежденным и с чувством собственного достоинства. А базовый этот кейс – про то, как расхреначить к чертям политику в целом регионе ради отмены выборов на должность, не имеющую под собой полномочий, и о том, как страх и желание закатать все в асфальт приводят только к новому негативному витку.
Иван Курилло.
Я тоже, кстати, считаю, что закон, позволивший областным властям отменять выборы мэров, противоречит конституционному разделению государственной власти и местного самоуправления.
Ройзмана вспоминают и как мэра, близкого к народу, и как одного из немногих представителей власти, которые не боялись прямо поддержать антикоррупционные митинги Навального. Александр Сотник.
Весьма достойно. Теперь главное, чтобы система не отомстила, а она будет стремиться к этому.
Андрей Пивоваров.
Ройзман сложил полномочия, но остался политиком. Большинство действующих мэров и губернаторов политиками никогда и не были.
Твиттер, профессор Преображенский.
Приличного человека в системе власти в России безошибочно можно определить по способности самостоятельно подать в отставку. Только вот, если не ошибаюсь, Ройзман единственный уже за много лет такой.
Многие, впрочем, указывают на деятельность Ройзмана в качестве главы фонда «Город без наркотиков», с которой были связаны истории с издевательствами над наркозависимыми. Телеграм-канал «Русское будущее».
Пока некоторые политические телеграм-каналы всерьез сожалеют об отставке одного там оппозиционного мэра, мы просто напомним, что этому человеку принадлежат следующие цитаты. «Человеку, который не употребляет наркотики, их не решатся подкинуть». Видел ситуации, когда человек переставал колоться, и через какое-то время анализы на ВИЧ давали отрицательный результат. Ваш кандидат. Действительно.
Наконец, многочисленные охранители просто рады уходу одного из немногих оппозиционных мэров. Филипп Масловский.
Последняя надежда либераты, лучший свободомыслящий мэр всех времен, Жека Ройзман, запомнившийся откровенными встречами с послами США и Британии, досрочно уходит в отставку, оставив Екатеринбургу после себя ненужный Ельцин-центр и эпидемию ВИЧ.
Эдуард Лимонов.
Ройзман всегда был не пришей, кобыле хвост. Непонятно кто и зачем. Так что его уход в отставку – это его личная проблема и только. Что был, что нету. Впрочем, один косяк за ним есть. Как минимум, храм змеи Ельцину позволил у себя воздвигнуть.
Как пишет «Эхо Москвы», сам Ройзман не уверен, что его планы теперь будут связаны с политикой. Хотя не исключает, что вновь поборется за пост мэра, если прямые выборы вернут.
«У меня планы жить. Все только начинается. Я историк, исследователь, писатель. Мне есть чем заняться. У меня фонд Ройзмана, который несет огромную нагрузку и огромному количеству людей помогает. А в политическом плане ниши практически нет. Поляна засушена и выкошена в политическом плане. Но, тем не менее, уже есть море предложений. Так что я буду востребован, это точно».
Кое у кого родилась идея пригласить Ройзмана поучаствовать в выборах мэра Москвы. Петр Шкуматов.
«После вчерашних событий в Екатеринбурге я еще раз убедился, что единственный реальный кандидат в мэра Москвы, который сейчас может составить осенью реальную конкуренцию Собянину, Евгений Ройзман. Я бы на месте Евгения попытался, без шуток».
22 мая соцсети переполошила новость. Минкульт поручил Ростуризму разобраться, не пора ли в качестве новой контрсанкции запретить в России работу сервиса бронирования отелей Booking.com. Перспектива остаться без одного из крупнейших и удобнейших сайтов для путешественников повергла комментаторов в шок. Телеграм-канал «Солнечный шторм».
Вот эти прекрасные слуги народа, что хотят этому самому народу Booking.com ограничить и запретить, они как, в себе вообще? В добром ли психическом здравии? А главное, каким будет их следующий шаг? Запрет покупки и продажи валюты? От бабушек с картонками сдам квартиру у вокзалов до мужиков с золотыми зубами и табличками «Покупаем золото, СКВ дорого». Возле рынков путь короче, чем можно себе представить. Кто-то там наверху соскучился по 90-м настолько, что решил воссоздать атмосферу и некоторые отличительные атрибуты. Причем в силу злой иронии именно те, от которых как раз стоило бы бежать словно от огня. Не надо так.
Кирилл Шулика.
Да отключите уже совсем интернет, наконец. Будем гостиницы по телефону бронировать.
Сергей Медведев.
А вообще давно пора в ответ на санкции собрать и сжечь на Красной площади все загранпаспорта. Вот это будет ответ Чемберлену.
Пародийный твиттер Барак Хусейн Обама.
Зачем блокировать букинг? Запретите выезд за пределы Великой и Прекрасной и наблюдайте, как рушатся лучшие экономики мира из-за нехватки российских туристов в мире. Лучший ответ на санкции.
Те, кто прочел новость дальше заголовка, удивились еще больше. Ограничения предлагалось установить исключительно на внутренний российский туризм. Ольга Слободская.
Там еще круче. Они предлагают сделать так, чтобы российские граждане не могли бронировать российские же отели. То есть натурально бомбят Воронеж.
Дмитрий Браверман.
Какому патриоту нужны все эти непонятные сервисы? По профсоюзной линии они путевки продают. Может быть, пенсионерам через Собес путевку выписывают? Рабочий из Кыштыма может организовать себе выезд под Туапсе на турбазу с вагончиками. Нет и нет. Вот и не надо нам этого. А которым надо, те пусть едут в свою Америку и там пользуются.
Ну и в таком виде инициатива не выглядит осмысленнее, считают многие комментаторы. Александр Плющев.
Очень смешная новость про предложение ограничить деятельность Booking.com в России. Сначала выглядит пугающе, но надо пробраться на несколько абзацев вниз, и там раскрывается суть инициативы. Она состоит в том, чтобы как-то хитро так извернуться и забанить Booking для российских потребителей, которые бронируют через него российские же гостиницы. То есть хорошо бы, чтобы Booking приводил в наши гостиницы иностранцев со всего мира, а вот со своими холопами мы сами будем разбираться. Правда, тут же умилительная оговорка, что многие отели своими силами пока без Booking не могут самостоятельно заполнить номера круглый год. Вот как бы нам и рыбку съесть, и на трамвае покататься. В туриндустрии знают, что надо просить. Ограничивать и запрещать это у нас любят и умеют. Не создавать свои сервисы, которые были бы лучше, удобнее, интереснее и роднее, а огнеметом выжигать все, что мешает этим гнидам качать с нас деньги.
Ася Патрушева.
Я предлагаю запретить российским гражданам покупать российские товары и услуги на иностранных сайтах, а также товары, похожие на российские, на сайтах, похожих на иностранные. Потом следует закрыть магазины, принадлежащие иностранцам, которые торгуют местными продуктами, и национализировать наконец-то заводы и фабрики. А то чего это они? Русские пашут, платят, а деньги получают иностранцы.
Алекс Семеняка.
Да лучше просто запретить российским гражданам. Просто запретить и все.
Обзор блогов подготовила Аля Пономарева.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 23 мая Юлия Скрипаль записала видеообращение. Она сообщила, что процесс восстановления после атаки сильнодействующим ядом проходит долго и очень болезненно. Тот факт, что она и ее отец пошли на поправку, Скрипаль назвала большой удачей и выразила признательность врачам больницы в Солсбери, где Сергей и Юлия находились после отравления. Юлия также отметила, что никто не вправе делать какие-либо заявления от ее имени или от имени ее отца, и подчеркнула, что не хочет прибегать к какой-либо помощи российского посольства, хотя и поблагодарила посольство за то, что предложило такую помощь. В то же время Юлия Скрипаль отметила, что в дальнейшем хотела бы вернуться в Россию. Ну что, совершенно ничего сенсационного, но, тем не менее, скромное это заявление вызвало огромный интерес российского телевидения, и об этом мы поговорим в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, что же об этом заявлении говорят?
Да, у нас радость. Новый сезон «Скрипалиады». Видео вот Юлии Скрипалик, похорошевшей, посвежевшей, хорошо одетой и причесанной, это спровоцировало взрыв пропагандистского негодование. Новость ее распространения дала еще одну возможность проследить веерное распространение версии на нашем телевидении, в котором всегда доминирует какая-то одна версия официальная. Как только устами МИДа и Пескова было заявлено, что на Юлию оказывают давление, тут же это ключевое слово стало перепеваться на все лады. Я даже не могу передать вообще, потому что это длилось, опять же, часами, днями. В студиях нарисовали гигантское число специалистов, которые и лексически, психически, психологически, медицински обследовали и трактовали каждый миллиметр Юлиного тела и каждый слог ее речи. Гневным ток-шоу и выпуском новостей даже, замечу в скобках, питерский форум не сразу затмил Юлю. Подключился эталон нравственности и достоверности, как программа «Пусть говорят». Борисов легко приписал именно своей программе роль двигателя расследования. Мол, мы так часто спрашивали, где девушка, что ее решили показать городу и миру. Аудиторию украсило какое-то рекордное количество докторов психологических наук, перемешку с племянницей Скрипалей Викторией и, разумеется, теперь уже совершенно неизбежным Карауловым. Вот мусолили долго, пристально, но вывод оставался один. Юля хочет домой, она об этом заявила, а ее не пускают. Это вот и есть то давление, о котором говорил МИД и Песков. Дело Скрипалей, вот, по моему разумению, оно вообще войдет в классику российской пропаганды. Проблема забалтывается до такой степени, что правду от лжи уже вроде бы невозможно отличить. И в такой стилистике даже крохи правды выглядят как ложь. Тем не менее, хочу заметить, в последние дни случилось в мире событие, которое свидетельствует, что не все можно заболтать. Я имею в виду решение следственной группы в Нидерландах вот, по Боингу. До вечера, пока не упомянул Путин, ни один канал ни словом не обмолвился о том, что все-таки где-то в мире проходят какие-то события, которые свидетельствуют о том, что поиски правды продолжаются.
Слава, ну вот вы уже упомянули Петербургский экономический форум, и еще в нашей программе об этом важнейшем событии не говорили. Что рассказывают телезрителям?
Я обожаю этот форум, действительно, это, так сказать, я не иронически заявляю, а вполне серьезно. Главная его ценность для телезрителей, ну и для меня, разумеется, этот форум, он транслируется почти весь в прямом эфире «Россия-24». И можно самостоятельно делать выводы, в том числе и потому, как вдруг какие-то трансляции прекращаются буквально полусловия, а иные трансляции там в виде заседания, допустим, Валдайского клуба очень почтительно со всей своей болтологией демонстрируется целиком. Первая моя радость – это интервью Татьяны Голиковой. Я мучительно вслушивалась в ее круглые и округлые фразы, и некоторые из них я вот даже выписала для последующего осмысления. Вот одна из них. Мы должны качественно развернуть обозначенные президентом приоритеты. Или серьезный вклад в смертность населения вносит показатели смерти на селе. И лучшее. В страховой медицине проблемы с эпохой осовременивания. То есть, это, конечно, не методика нашей пропаганды, но в этих круглых фразах как-то не сразу можно было вычленить главную, мне кажется, мысль этого послания Голиковой. Она заявила, что проблема с повышением пенсионного возраста еще обсуждается. А дело в том, что чуть раньше Кудрин как бы на этом же форуме заявил, что он очень приветствует то обстоятельство, что пенсионный возраст, вроде бы эта проблема уже стала как бы очень важной и необходимой, повышение пенсионного возраста. То есть внутри, если смотреть внимательно, там очень много всяких важных вещей, и в том числе и противоречий, которые обычным глазом на обычном экране, разумеется, не видны. Не дремлют наши любимые герои. Обычно спокойный Евгений Попов очень взволнован. Макрон назвал Путина дорогим. Это что, потепление? Его целую передачу муссируется вот это дорогое потепление и прочие приятные для уха пропагандиста вещи. На экране спешат засветиться лучшие люди города. Первая из них, как всегда, Ирина Яровая, чей дар в каждой фразе раз 20 вспомнит Путина, и дар этот не превзойден. И она заявила, вот мы говорим о прорыве, о его необходимости, а прорыв есть, это сам форум. Ну, то есть в новостях, как обычно, одни восторги, а в прямой трансляции все-таки попытка разговора. Я всегда жду на этих форумах завтрак у Сбербанка. Он и на этот раз не подвел. Ну вот, по революционному выступил депутат Андрей Макаров, он заведует там бюджетом в Думе, который ехидно сообщил, прямо что называется, с порога. Все будет хорошо, главное ведь уже сделано, Минэкономразвитию передали Росстат. Ну, затем он как-то встрепенулся, и еще кое-какие вещи он довольно острые, как мне показалось, сказал. Встрепенулся и заметил, я уже наговорил на 8 лет, а исправительные колонии в стране лучше не стали. Когда Греф, который, кстати, замечательно ведет всегда эти завтраки, его утешил, мол, ну что вы, у нас за мнение пока не сажают, Макаров парировал блистательно, вы просто Бастрыкина на завтрак не позвали. На этом форуме было также интересным для меня, во всяком случае, эти выступления. Именно показалось достаточно острым Собянина, который косвенно полемизировал с Кудриным. Меня удивил также Максим Орешкин, потому что вокруг такая прорывная благодать, а он сообщил, что есть риски замедления вот этого самого вожделенного экономического роста вообще до 1%. Самое интересное на форуме, повторяю, нюансы, оттенки, ракурсы. Очень интересно наблюдать за лицами. Разумеется, ничего этого нет на большом телеэкране, а главное, там нет вообще никаких проблем даже на уровне Сбербанка. Зато Павел Зарубин, это такой второй человек в телевизоре после Яровой, который умеет выражать восторги голосом. Он радостно докладывает зрителям о меню обеда Макрона с Путиным. Особенно Зарубина возбудил борщ с козьим сыром.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».